но Елисавета настояла. Извиняясь пред Фёдором, что важные государственные дела мешали ей входить в дальние объяснения с Бекманом, и что она виделась с ним только в саду, где обыкновенно гуляет и беседует с людьми ближними, королева уже не требовала монополии для купцов лондонских, убеждала царя единственно освободить их от платежа тягостных пошлин и, сведав от Горсия все обстоятельства двора московского, писала особенно к царице и к брату ее, именуя первую любезнейшую кровную сестрою, а Годунова родным приятелем, славила ум и добродетель царицы, уведомляла, что из дружбы к ней снова отпускает в Москву медика своего Якоби, особенно искусного в целении женских и родильных болезней, благодарила Годунова за доброходство к англичанам, надеясь, что он, как муж ума глубокого, будет и впредь их милостивцем, сколько в одолжение ей, столько и для истинных выгод России. Так хитрила Елисавета, и не бесполезно. Царица приняла ее ласковую грамоту с любовью, Годунов с живейшим удовольствием, и в 1587 году дал право англичанам торговать беспошлинно, лишив казну более 2000 фунтов стерлингов ежегодного дохода, с обязательством. Первое. Не привозить к нам чужих изделий. Второе. Не рассылать закупщиков по городам, но лично самим меняться товарами. Третье. Не продавать ничего в розницу, а только оптом. Сукна, комки, бархаты кипами, вина куфами и прочее. Четвертое. Не отправлять людей своих сухим путем в Англию без ведома государева. Пятое. В тяжбах с россиянами зависеть от суда царских казначеев и дьяка посольского. Честолюбивый Борис не усомнился известить королеву, что он доставил сии выгоды гостям лондонским, чувствуя ее милость, и желает всегда блюсти их под своей рукою, в надежде, что они будут вести себя тихо, честно, без обманов, не мешая испанцам, французам, немцам, ни другим англичанам торговать в наших пристанях и городах, ибо море-океан есть путь Божий, всемирный, незаградимый. Здесь в первый раз видим вельможу российского в переписке с иноземным венценосцем, чего дотоле не терпела осторожная политика наших царей. В то же время, получив бумагу от министров Елисаветиных о разных неумеренных требованиях их купечества, Годунов велел дьяку Щелкалову написать в ответ, что все возможное для Англии сделано, а более уже ничего не сделается. Что им стыдно беспокоить такого великого человека суесловием, и что Шурину царскому, знаменитейшему боярину великой державы российской, неприлично самому отвечать на бумагу нескромную. Высоко ценя благосклонность славной королевы и чувствительной к ее лести, Годунов знал, однако, ж меру угождения. Англичане старались низвергнуть ненавистного для них Щелкалова, но Борис, уважая его опытность и способности, вверял ему все дела иноземные и дал новое знаменитое титло дьяка ближнего. Еще гораздо важнее и затруднительнее были для нас сношения с Литвою, ибо Стефан, как бы предчувствуя, что ему жить недолго, нетерпеливо хотел довершить начатое, возвысить державу свою унижением России, и, считая Ливонию только задатком, а мир отдохновением, мечтал о восстановлении древних границ Витовтовых на берегах Угры. Посол его, Сапега, узнав в Москве о кончине Иоанновой, сказал боярам, что он без нового королевского наказа не может видеть нового царя, не говорить с ними о делах, ждал сего наказа 3 месяца и, представленный Феодору 22 июня, объявил ему за тайну, будто бы в знак искреннего доброжелательства, о намерении султана воевать Россию, то есть Баторий хотел испугать Феодора и страхом расположить к уступчивости против Литвы. Во время сего пышного, как обыкновенно, представления царь сидел на троне с державою и скипетром, близ него стояли рынды в белой одежде и в золотых цепях. У трона один Годунов. Все иные вельможи сидели далее. Но послу оказали честь без ласки. Неприглашенный Феодором к обеду, он с сердцем уехал домой и не впустил к себе чиновника с блюдами стола царского. Начав переговоры, Сапега требовал, чтобы Феодор дал королю 120 тысяч золотых за наших пленников, освободил литовских без выкупа, удовлетворил всем жалобам его подданных на россиян и не именовал себя в государственных бумагах ливонским князем, если не желает войны. Ибо смерть Иоаннова, как думал Батурий, уничтожала договор Запольский. Ему ответствовали, что Феодор, движимый единственно человеколюбием, уже освободил 900 военнопленных, поляков, венгров, немцев, в день своего царского венчания, что мы ожидаем такого же христианского дела от Стефана, что справедливые жалобы литовские не останутся без удовлетворения, что сын Иоаннов, наследовав державу, наследовал и титул отца, который именовался Ливонским. Вследствие многих прений Сапега заключил с боярами мирные условия только на 10 месяцев, а царь послал боярина, князя Федора Михайловича Троекурова и думного дворянина Михаила Безнина в Варшаву, чтобы склонить короля к истинному миролюбию. Но Стефан более, нежели когда-нибудь, хотел войны и чаял в ней успеха, сведав, что делалось тогда в Москве и с прибавлениями, внушенными злобою. Годунов, стараясь деятельным, мудрым правлением заслуживать благодарность Отечества, а ласками приязнь главных бояр, спокойно властвовал 16 или 17 месяцев, презирал недоброжелателей, имея в руке свои сердце государева и снискав особенную дружбу двух знаменитейших вельмож – Никиты Романовича Юрьева и князя Ивана Федоровича Мстиславского. Один правительствовал, но советовался с ними, удовлетворяя тем их умеренному честолюбию. Сия счастливая для него связь рушилась кончиною Юрьева, ибо слабодушный князь Мстиславский, хотя и названный отец Борисов, будучи обманут кознями врагов его, Шуйских, Воротынских, Головиных, пристал к ним и, если верить летописцу, сделался участником заговора гнусного. Хотели, чтобы он позвал Бориса на пир и предал в руки убийц. Так сказали Годунову устрашенные друзья его, сведав о злобном кове, так сказал Годунов царю. Было ли законное следствие разыскания, неизвестно. Знаем единственно, что князя Ивана Мстиславского, неволею постриженного, сослали в обитель Кирилловскую. Воротынских, Головиных в места дальние. Иных заключили в темницу. Шуйских не коснулись. Для того ли, что не могли обличить их, или из уважения к ходатайству митрополита, связанного дружеством с ними. Вообще не казнили смертью ни одного человека. Может быть, Годунов опасался кровопролитием напомнить ненавистные времена Иоанновы. Может быть, что еще вероятнее, он карал единственно личных своих недоброжелателей, распустив слух о мнимом злодейском умысле. Даже сын Мстиславского, князь Федор Иванович, остался в Думе первым или старейшим боярином. Несмотря на такую умеренность в наказании действительного или вымышленного преступления, столица и двор были в тревоге. Ближние, друзья опальных, страшились дальнейшей мести, и знатный чиновник Михайло Головин ушел из Медынской своей отчины к Баторию, как бы в оправдание Годунова. Ибо сей беглец-изменник, милостиво принятый в Литве, заклинал короля не мириться с царем, уверяя, что Москва и Россия в безначалии, в неустройстве от малоумия Федорова и несогласия вельмож, что королю надобно только идти и взять все ему угодное в нашем сиром, бедном отечестве, где никто не хочет ни воевать, ни служить государю. Баторий верил и, холодно приняв московских послов, сказал им, что может из снисхождения дать нам перемирие на 10 лет, если возвратим Литве Новгород, Псков, Луки, Смоленск, землю Северскую, и примолвил: «Отец Федоров не хотел меня знать, но узнал, сыну будет тоже».